эфире «Время свободы». Сегодня 20 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Сегодня во многих городах России проходят акции протеста, объединенные единым днем народного гнева. Митинги, пикеты, шествия, автопробеги организованы как политическими партиями и движениями, так и общественными и правозащитными организациями. На протестные акции выходят люди, недовольные политикой российского правительства и региональных властей, ростом цен и тарифов ЖКХ, обманутые дольщики, автовладельцы, экологи. Корреспонденты «Радио Свободы» в российских регионах находятся на связи со студией, чтобы с места события рассказывать об акциях протеста, большей частью несанкционированных местными властями. Вас ждут также сообщения о важных событиях уходящей недели, обзор российских еженедельников, экономическая панорама за неделю, новости науки. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В эти минуты в Москве должна начаться акция протеста в самом центре российской столицы. Подробности мы узнаем от моего коллеги Виталия Камышева, который находится на Пушкинской площади Москвы. Виталий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас в центре российской
столицы. На самом деле, еще минуту назад здесь действительно шел митинг. Митинг протеста против политики московских властей и федеральных властей. Но, в общем, как бы по порядку, да, события развивались так. Где-то без 10:03 здесь можно было заметить одного из организаторов акции, Сергея Удальцова, лидера движения «Московский совет». Присутствовала здесь и Карин Клеман, руководитель координационных советов Института коллективное действие. И Сергей Кольцов начал беседовать с журналистами, он рассказал, почему они не согласны с отказом московских властей в проведении акции. И в этот момент его арестовали, задержали и потащили к автобусу на глазах журналистов, с которыми он беседовал. Однако он был не одинок, здесь были активисты различных движений, которые на самом деле долго сопротивлялись сотрудникам милиции. Они держали лозунги «Лужкова в отставку» и скандировали «Путина в отставку». Здесь были различные символики различных движений. Я слышал, как милицейское начальство требовало подкрепления, но вот где-то минуту назад удалось всех, так сказать, нейтрализовать и затащить в автобусы. Вот, так сказать, митинг все-таки был, некоторое время шел, но сейчас он пресечен силовыми методами.
Спасибо, Виталий. Из центра российской столицы передавал мой коллега Виталий Камышев. В Петербурге на протестных митингах сегодня работают мои коллеги Татьяна Вольская и Виктор Резунков. И акция, организованная правыми силами, на которой работала Татьяна, и митинг, организованный левыми силами, о котором уже рассказывал в нашей программе «Свобода в полдень» Виктор Резунков, уже, вероятно, завершились. О том, как они проходили и чем закончились, сначала сообщение Татьяны Вольской. Таня, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире.
Митинг уже прошел. В общем, организаторы оценивают его как удачный. По удаленному месту, по сложностям подходов от метро, по сложностям с информацией, организаторы считают, что он прошел удачно, собрал около 1000 человек. Он проходил очень энергично, выступающие вызывали бурные аплодисменты, крики, восторга. И все они говорили о безобразиях, творящихся в городе, с уборкой снегом, с тарифами ЖКХ, с строительством в центре города и так далее. И в конце митинга была, под одобрительные крики присутствующих, принята резолюция, которая сводится к набору некоторых требований, таких, например, мы, налогоплательщики, за целевое и прозрачное распределение налогов, пошлин и сборов. Мы, избиратели, за демократизацию избирательного законодательства. Мы, собственники, за защиту нашей частной собственности, квартир, автомобилей, гаражей, земельных участков, автомобилей. Автомобилисты за доступную стоимость владения транспортными средствами и так далее. То есть это были требования по всему спектру, в общем, городской жизни и даже жизни в стране, естественно. Люди возмущены очень многими последними решениями правительства, но в частности и по экологии, тем, что смеси антигололедные не прошли именно в нашем городе коллектива, например, с тем, что правительство принимает решение, которое грозит уничтожением окрестных лесов и так далее. И в конце резолюции было сказано, что если власть не отреагирует на требования митингующих, то они оставляют за собой право устраивать в дальнейшем акции гражданского неповиновения.
Спасибо большое, Татьяна. Об акции протеста, организованной правыми силами в Санкт-Петербурге, рассказывала моя коллега Татьяна Вольская. Виктор Резунков готов рассказать о том, что происходило на другом митинге, организованном уже левыми в Петербурге. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Слушаем вас. Как прошел митинг?
Да, только что закончившийся коммунистический митинг у Финляндского вокзала, собравший более 500 человек и почти столько же ОМОНовцев и милиционеров, не носил яркой политической окраски, скорее социальную. Впрочем, если анализировать выступления коммунистических лидеров, политические призывы были, в основном два, в отставку Владимира Путина, в отставку губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. В основном же выступавшие говорили о наболевшем. Например, председатель инициативной группы «Обманных дольщиков» Наталья Дунаева сообщила о готовящейся новой голодовке членов ее группы. Молодой коммунист из Колпино Дмитрий Асташев вспомнил монетизацию льгот, назвав ее воровством. Второй секретарь Красногвардейского райкома КПРФ Александр Шумарич, например, посвятил свою речь прошедшим муниципальным выборам. Мало того, как известно, коммунисты победили единороссов, но теперь там предстоит пересчет голосов. В том же духе были выдержаны выступления и других участников. Один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик пояснил, почему коммунисты проводят отдельно от правых митинг. У либеральных общественности разные целеполагания с организаторами данного митинга, сказал он. Если мы выступаем за радикальную смену социально-экономического курса, за народовластие, за социализм, то правые либеральные силы выступают за смену ключевых фигур.
Да, простите, пожалуйста, к сожалению, связь у нас с Виктором Резунковым оборвалась, но кое-что нам удалось узнать о том митинге, который был организован сегодня в Санкт-Петербурге в рамках Единого дня народного гнева левыми силами. Рассказывал о митинге мой коллега Виктор Резунков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня так называемый «День гнева». В разных городах страны проходят массовые акции протеста против социально-экономической политики властей. МВД России усилило меры безопасности в связи с массовыми акциями в стране. По оценке правоохранительных органов, в митингах могут принять участие свыше 45 тысяч человек. В Амурской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие – воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейский. Президент США Барак Обама выступил в связи с обращением к народу Ирана. Американский лидер заявил, что США нацелены на благоприятное будущее для иранцев, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Тегераном. В Бангкоке тысячи людей проводят акции протеста, требуя отставки правительства. Оппозиция обвиняет премьера Абхисита Вичачиву в захвате власти. Руководство авиакомпании British Airways пытается смягчить последствия забастовки стюардесс, которая, как объявлено, продлится 3 дня. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился сегодня в Рамале с премьер-министром палестинской автономии Салямом Фаядом. В Словении сегодня открывается саммит ЕС-Балканы. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 20 марта, после выпуска новостей в 17 часов, гостем программы «С христианской точки зрения» будет известный писатель Александр Нежный, только что выпустивший в свет роман «Там, где престол сатаны». Ведет программу «С христианской точки зрения» Яков Кротов. Продолжаем программу «Время свободы». Электоральный потенциал «Единой России». Демократия в России почти неуправляема и непредсказуема. 31 марта оппозиции вновь не позволят выйти на Триумфальную площадь. Российскую Кремниевую долину решили строить возле Рублевки. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Итоги единого дня голосования, как полагает журнал «Коммерсант власти» в номере от 22 марта, могут привести совсем не к тем последствиям, на которые надеются противники режима. Отставание «Единой России» от думского максимума увеличивается каждые полгода на 4 процентных пункта. Если эти темпы сохранятся, то весной 2011 года по итогам последнего перед думскими выборами «Единого дня голосования» «Единая Россия» получит по партспискам в среднем менее 40 процентов голосов, а средний прирост по отношению к выборам 2006-2007 годов окажется нулевым. Задачу выиграть и желательно как можно увереннее думские выборы 2011, от результатов которых во многом зависит и исход президентских выборов 2012 года, для «Единой России» никто не отменял. Но единый день голосования показал, что сделать это без фальсификаций будет проблематично. Если же согласно последним либеральным веяниям будет фактически ликвидировано досрочное голосование, а всем партиям еще и разрешат регистрировать кандидатов без сбора подписей, то возможности власти воздействовать на ход выборов и вовсе будут сведены к минимуму. И в этой ситуации едва ли не единственным верным способом обеспечить безусловное решение проблемы 2012 станет возвращение к старому доброму переписыванию протоколов, считает «Коммерсант власти».
Очередные выборы принесли «Единой России» ожидаемую победу, констатирует журнал «Русский репортер». Но при этом правящая партия продемонстрировала и то, как она может разгромно проигрывать, например, в борьбе за кресло мэра Иркутска. Оказывается, в России есть реальная политическая борьба, которая, впрочем, весьма причудливо сочетается с конкуренцией между партиями. С одной стороны, линия фронта описывается как борьба бизнеса против произвола бюрократии, а с другой – как борьба государства против криминалитета, рвущегося во власть. Общего для всей страны содержания межпартийной дискуссии как не было, так и нет. Как нет и реального спарринг-партнера для партии власти. А это значит, что федеральные выборы 2011 года снова могут стать своеобразным референдумом о доверии курсу президента, премьера. И недовольство ситуацией в стране, если оно будет нарастать, может вылиться в случайные и несистемные формы протеста в виде союза недовольных всех сортов. А такие объединения на смутной почве, все достало, всегда революционны, эмоциональны и малосодержательны. За фасадом уверенного доминирования «Единой России» скрывается печальная реальность. Демократия в России на самом деле почти неуправляема и непредсказуема, полагает журнал «Русский репортер».
Конституция не торгует, напоминает журнал The New Times. 31 марта оппозиции вновь не позволят выйти на Триумфальную площадь на митинг в защиту 31 статьи Конституции. Несогласным предлагают другие площадки, однако протестующие предложения власти категорически отвергают. Власть отдала распоряжение устроить из протестного митинга в Калининграде публичную порку. В город направлены бойцы подмосковного ОМОНа «Зубр». МВД увеличивает закупку армейской бронетехники для разгона манифестаций. Впервые оснащенные пулеметами броневики выкатили к месту проведения митинга в Иркутске. Опубликованное в интернете обращение «Путин должен уйти» заставило многих задуматься, что произойдет в стране, если премьер-министр подаст в отставку. В редакции The New Times об этом спорят руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Такова главная тема очередного номера журнала The New Times.
Русский Newsweek сообщает, что Дмитрий Медведев решил создать в России центр разработок, аналог Силиконовой долины в США. Российскую Кремниевую долину решили строить в чистом поле, зато рядом с Рублевским шоссе и МКАД. Бизнес-школа в Сколково станет основой Иннограда, чудесного места, где научные идеи превратятся в новые программы, гаджеты и лекарства. Правда, что заставит молодых гениев жить колонии, неизвестно. В Кремле лишь понимают, что мало построить офисы и дать налоговые льготы. Получится еще одна полупустая особая экономическая зона. Поэтому в Сколково будут заманивать тепличными условиями. Здесь не должно быть взяточников в милицейской форме и чиновников, не умеющих пользоваться интернетом. Никаких проблем с визами для иностранцев, никаких проверок ФСБ, радеющей за гостайну. Осталось найти тех, кто поверит.
Очередной грандиозный проект уже вызывает у чиновников аналогии с советским прошлым. Курчатов отвечал за ядерную бомбу, а Берия обеспечивал административный ресурс, шутит сотрудник Минпромторга. Времена изменились, и сейчас за организацию инновационного города ответит глава Роснана Анатолий Чубайс. А стратегическими вопросами займется первый заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков, иронизирует русский Ньюсвик.
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Старейшую художественную школу имени Серова в Москве в скором времени ожидают перемены. Они наступят, как уверены педагоги, после увольнения нынешнего директора и перепрофилирования школы из академической в школу новорусского стиля. В обоснованности этих опасений разбиралась Тамара Лиленкова.
Детская художественная школа номер один имени Серова действительно уникальна. Во-первых, потому, что существует она уже 75 лет, и в ее классах занимались не только впоследствии заслуженные инородные художники, но и не менее замечательные представители других профессий. Во-вторых, она закладывает начало так называемого фундаментального художественного образования. О традициях школы, с которыми, возможно, скоро придется расстаться, я попросила рассказать художника Владимира Кутека, выпускника и отца четырех детей, которые учатся в этой школе.
Традиция что такое? Это передача каких-то социальных, там, культурных, таких кодов, каких-то культурных там мотивов, историй. В силу того, что все это не меняется, это и хорошо. Дети, выросшие и ставшие родителями, дают своих детей, а те опять своих детей. Это хорошо. А потом самое главное, что эта же школа дает именно фундаментальное, как бы базовое образование. То есть она связывает человека с какими-то такими азами культуры, русской, всеобщей европейской культуры. Среда в школе такова, какова она была, скажем, в Академии художеств в 18-19 веке. И это совершенно поразительно, то есть это уникально.
Трудно представить, что устои старейшего учебного заведения может пошатнуть один единственный педагог – священник Михаил Малеев, который спустя 2 года преподавания предложил собственную концепцию развития художественной школы Департаменту культуры города Москвы. Объяснить эту ситуацию я попросила директора школы Валерия Гераскевича.
Вдруг через 2 года меня вызывают в Департамент культуры на беседу. Валерий Алексеевич, вы знаете, что вот ваш преподаватель собирается занять ваше место. Уже в течение года идут какие-то звонки непонятные, странные. И говорю, откуда? Показывают туда. Я посмотрел там потолок. Ну, говорит, очень высоко. Появляется вот эта концепция перестройки школы. Как бы предлагается сделать из нее вот школу в таком новорусском стиле.
Но это случайно, что именно православный священник таким образом пытается, если он действительно пытается, да,
знаете,
занять ваше место?
Вот большой пласт – это патриархия. Откуда он сам? Значит, за его спиной стоит такая мощь, которая позволяет так вести себя. Вот в чем дело.
Священник Михаил Малеев в силу своей занятости уточнить причины конфликта лично не смог, но за него это сделала жена Лидия Малеева.
А той концепции, о которой сегодня говорится в школе, она одна. Что преподаватели, которым уже исполняется 60 лет или немножечко постарше, они должны все-таки, если у них нет сил больше преподавать преподавателям, оставить свои места и уступить место более молодому коллективу. Михаил Анатольевич Малеев, ему 51 год. И он великолепный художник по рисунку. И когда он сказал, что, господа, давайте заниматься рисунком и обучать детей рисунку, где у вас методичка, где методический кабинет, почему нет звонка в школе на начало и конец урока? А где планирование урока у каждого преподавателя? Чем мы должны заниматься? Вот конфликта нет. Есть позиция священника, преподавателя, который хочет сказать, господа, давайте заниматься делом.
Художественных школ, в отличие от музыкальных, в Москве совсем немного. Поэтому неудивительно, что история школы Серова вызвала горячий общественный отклик. Я спросила у руководителя управления культуры Центрального административного округа Москвы Рамуальда Крылова и Отка, насколько обоснованы опасения педагогов и родителей, что школа может быть перепрофилирована.
Вообще нет, даже близко оснований думать о том, что школа может быть перепрофилирована, отдана какой-то другой организации.
Однако прошла такая информация, что Гераскевич практически на грани увольнения. Это так?
Я не уполномочен говорить вам, так это или не так, но уволить Гераскевича за что-либо было в течение всех этих лет неоднократно. А сейчас, наверное, у Гераскевича можно предъявлять претензии то, что он раздул эту ситуацию непомерным образом, при том еще и морально-этическом плане, за что ему простить никак нельзя.
Я знаю, что директоров обыкновенных школ можно уволить, как не оправдавших доверия.
Есть статья 278, в которой сказано, что можно уволить без оснований.
В вашем случае та же самая ситуация.
Не могу ничего сказать по этому поводу.
Ну, а обыкновенно какая практика?
Вы знаете, у нас обыкновенно практика, директор уходит или по собственному здоровью, или мы его провожаем уже с почестями на тот свет.
Итак, главная вина директора школы Валерия Гераскевича, если его, вопреки традиции управления культуры, заставят покинуть занимаемую должность, будет состоять в том, что он публично отстаивал право учеников на приобретение фундаментальных знаний в области изобразительных искусств. А что такое новорусская система обучения, похоже, мы скоро узнаем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 20 марта, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода», передача «Итоги недели». Главные темы программы. День гнева в Москве и митинги в других городах России. Мартовские выборы. Власть «Единой России» пошатнулась. Фантазия о российском вторжении перепугала Грузию. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 20 марта, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. А во второй части субботней программы «Время свободы» вас ждут сообщения о митингах и пикетах, проводимых сегодня во многих регионах России в рамках Дня протестных акций, Дня гнева. Вы услышите также экономическую панораму за неделю и новости науки. Все это во второй половине часа субботнего выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала около 30 участников акции, проходящей в рамках так называемого «Единого дня протестных действий». Среди задержанных – координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В интервью «Радио Свобода» Удальцов заявил, что милиция применила силу, несколько человек были избиты. Митинг в центре Москвы на Пушкинской площади не был санкционирован столичными властями. В Амурской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие – воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейский. Президент США Барак Обама выступил с видеообращением к народу Ирана. Американский лидер заявил, что США нацелены на благоприятное будущее для иранцев, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Тегераном. В Бангкоке тысячи людей проводят акции протеста, требуя отставки правительства. Оппозиция обвиняет премьера Абхисита Вичичиву в захвате власти. Вновь заработал интернет-ресурс iFolder, заблокированный по распоряжению ГУВД Москвы. Однако проверка продолжается в связи с размещением на сайте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В столице Греции, Афинах, произошел взрыв, никто не пострадал. Сработала самодельная бомба рядом с домом, где живет глава пакистанской общины. В Азербайджан доставлен задержанный в Пакистане один из организаторов взрыва мечети в Баку в августе 2008 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился сегодня в Рамале с премьер-министром палестинской автономии Салямом Фаядом и заверил его, что Ближневосточный квартет решительно поддерживает усилия пакистанцев по созданию собственного государства. Руководство авиакомпании British Airways пытается смягчить последствия забастовки стюардесс, которая, как объявлено, продлится 3 дня.
Далее в программе «Время свободы» экономическая панорама за неделю. Обменные пункты валюты до 1 октября 2010 года должны будут уйти под крыло банков. Об этом и многом другом в панораме бизнес-новостей за неделю, подготовленной экономическим обозревателем «Радио Свобода» Иваном Трефиловым.
Объем промышленного производства в России в феврале увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 7,8%. В целом, за январь-февраль объем промышленного производства в России увеличился к уровню первых 2 месяцев 2009 года на 5,8%. В России вступил в действие закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. В том числе банки лишаются права по собственной инициативе сокращать сроки действия таких договоров, повышать процентные платежи, увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных законом. Новые правила будут распространяться на кредитные договоры, заключенные после вступления закона в силу. Акционеры проекта газопровода Nord Stream подписали соглашение о привлечении кредита в размере 3 миллиардов 900 миллионов евро, который обеспечит 70% финансирования строительства его первой очереди. По планам, этот газопровод протяженностью более 1200 километров пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Строительство его первой очереди начнется в апреле 2010 года, а поставки газа в сентябре 2011. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» и Европейский банк реконструкции и развития завершили сделку по покупке соответственно 1,4% акций российской компании «КамАЗ» у инвестиционной компании «Тройка Диалог», владевшей ранее 44% акций крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, «Даймлер» увеличил свою долю в «КамАЗе» до 11%. Первый пакет он купил в декабре 2008 года за 250 миллионов долларов. Еще одним крупным акционером российского автопроизводителя сейчас является государственная корпорация «Ростехнологии». Ей принадлежит 38% его акций. Центральный банк России подготовил проект указания, регламентирующего дальнейшую работу в стране обменных пунктов валюты. В соответствии с документом, со дня вступления его в действие, кредитные организации теряют право открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты в срок до 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений банков или закрыты. Насколько своевременно и оправдано такое решение? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Насчет своевременности пока опущу, а насчет оправданности, может быть, это и раньше надо было бы делать, наводить здесь порядок, потому что они как клоповники размножились, и они, эти обменные пункты, чаще всего, или, по крайней мере, во многих случаях, не представляют собой банк. Они являются некой такой шарашкиной конторой. Дай бог, если кто-то из них заручиться формальным показателями принадлежности к какому-то банку. А чаще всего, когда они особенно находятся в подворотне, когда это там полквадратных метра окна и, значит, масса мошенничеств и масса нарушений правил и порядка обмена валюты. И в результате очень много жалоб со стороны людей, которые оказываются жертвами вот этой аферы. Я даже не говорю о таких незначительных, как о вывешивании одного курса, обмен по-другому. Я говорю о более серьезных, когда просто не додают, когда фальшивку подсовывают и когда, значит, потом ничего человек не может доказать.
А что изменится, если бывший обменный пункт станет банковским? банковским отделением.
К банку требования совершенно другие, но когда этот обменный пункт действительно идентифицируется с банком. Поэтому сейчас речь идет о том, что на улицах могут и должны быть обменные пункты, потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удобство для людей, но чтобы это были бы мини-офисы, чтобы это были кассовые расчетные узлы, но чтобы это было бы действительно то, что идентифицируется с банком. Чтобы банк, давая разрешение на открытие или регистрируя такой доп-офис или такой расчетно-кассовый центр, мог бы нести за него ответственность. Зарегистрированный адрес, номер, если там произошла какая-то конфликтная ситуация, чтобы вы бы сразу оттуда могли дозвониться, не пытались в это окно проникнуть и сказать, пустите меня все-таки выяснить, почему вы меня обманули, а чтобы вы могли свои права защитить и обратиться по адресу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, действия Центрального банка нельзя связывать с его желанием максимально ограничить операции по обмену наличной валюты.
Думать, что стоит задача убрать с улиц обменные пункты и сделать эту услугу дефицитной, я полагаю, неправильно, хотя гарантировать не могу. Так, по крайней мере, я понял Центральный банк, когда задавал по этому поводу вопросы и когда формулировал нашу позицию, что не нужно ограничивать деятельность по обмену валюты, а нужно просто создать такой режим работы, при котором и людям будет удобно, и в то же время гарантии будут достаточные. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что именно эту цель и преследует Центральный банк. И так будет реализовывать вот эту политику.
А как сами коммерческие банки относятся к инициативе Банка России?
Сами банки тоже считают это правильным, потому что банки, открывая обменные пункты, обычно еще какую-то операцию наряду с этим обменом осуществляют. И очень раздражаются, когда есть специальная сеть, которая на самом деле непонятно кому принадлежит, но при этом она заполонила рынок, и в которых и происходят наиболее частые аферы и недобросовестная, в общем, таки обменная деятельность.
Тем не менее, некоторые эксперты уже пугают население возникновением очередей в банковских отделениях.
Да ну, Господь с вами, люди очень быстро поймут, что есть гораздо более выгодные и быстрые способы конвертации валюты, и меньше будут бегать, и уж точно очереди не возникнут. Потому что, во-первых, никто не будет искусственно ограничивать, а наоборот, банки эти услуги там, где будет спрос, быстро будут предлагать, в том числе и на вот улицах через свои мини-офисы. И люди будут гораздо более чаще обращаться непосредственно вот к конверсионным через пластики и через, соответственно, свои банки.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил Иван Трефилов.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». К 2015 году в России будет создан объединенный архив документов Великой Отечественной войны. Сегодня военные свидетельства, которые необходимо сконцентрировать в одном месте и сделать доступными для пользователей, разбросаны по нескольким хранилищам России. Новый архив обещает стать самым крупным в мире собранием по данной тематике, а его открытие будет приурочено к 70-й годовщине со Дня Победы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Белых пятен в истории Великой Отечественной войны останется все меньше, уверен глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Его ведомство начало подготовительную работу по созданию архива военных документов, куда должны войти более 13 миллионов дел из различных хранилищ. Сегодня эти бумаги хранятся сразу в нескольких местах. Например, только 10 миллионов документов о ходе боевых действий фронтов Красной Армии находятся не в публичных хранилищах, а в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. В других ведомствах собраны собраны акты Государственного комитета обороны, дела партийного учета, архивы Центрального штаба партизанского движения. По словам Андрея Артизова, зачастую условия хранения этих бесценных исторических свидетельств далеки от совершенства, а сами архивы разрознены и недоступны пользователям.
Нужно последовательно, постепенно концентрировать уже созданные информационные ресурсы о войне, вот то, о чем я говорил, базы данных, и на военнопленных, и на погибших, и собирать все основные документы по войне, хотя бы военные в одном месте, речь идет о передаче военной части, то есть документов, всех по истории Великой Отечественной войны, из ведомственного архива в Подольске в публичные федеральные архивы, чтобы эти документы были раскрыты и доступны для всех. Год назад министром обороны подписан был приказ о рассекречивании документов по истории войны, и сейчас эта масштабная работа ведется в Подольском архиве.
В течение 5 грядущих лет Федеральное архивное агентство планирует построить комплекс зданий для нового архива, оцифровать часть документов для наиболее удобного доступа к ним историков и архивистов.
Мы бы могли туда передать и большой комплекс документов, который хранится у нас сегодня в Российском военном архиве, связанных с военнопленными. Это миллионы дел по военнопленным. И мы могли бы туда передать и большой комплекс трофейных фондов.
Однако, как отразится создание нового архива документов времен Великой Отечественной войны на жизни исследователей и простых людей, ищущих информацию о своих близких? По мнению Никиты Петрова, историка, заместителя председателя Совета международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», сама по себе идея передать документы из Центрального архива Министерства обороны на государственное хранение весьма своевременна. Однако тут есть свои нюансы.
Здесь, конечно, важна еще и общая политика. Важно, чтобы к этим архивам был доступ в соответствии с законом об архивном деле Российской Федерации, который был принят в 2004 году. А мы сегодня видим, что этот закон постоянно нарушается. Но и тем более он нарушается, когда документы хранятся у ведомства. Министерство обороны, конечно, многое сделало для того, чтобы рассекретить что-то. Но там огромное количество документов, которые недоступны. И более того, ограничивается доступ к информации, которая, скажем так, негативно характеризует действия отдельных военнослужащих. Вот здесь под выдуманными предлогами, якобы личная тайна, скрывается очень важная информация. И это, кстати говоря, в других архивах также.
Кроме того, по словам Никиты Петрова, жизнь историков сильно осложняет не только закрытые архивы, но и федеральный закон о персональных данных.
Он действительно защищает права граждан, ныне живущих, чтобы о них не собирали несанкционированную информацию. Но там же четко есть оговорка в законе. Он на архивную сферу он не распространяется. Там все эти вещи регулируются законом об архивном деле в Российской Федерации. В данном случае мы как раз имеем дело просто с перестраховкой, когда пытаются с помощью закона о персональных данных воспрепятствовать доступ исследователей к архивным материалам. Это противозаконно.
Сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров уверен, что передавать документы на госхранение нужно не только из Центрального архива Министерства обороны, но и из других ведомственных архивов, что позволит снять ограничения на доступ к исторической информации. Анна Шаталова для Радио Свободы, Москва.
Без 15:04 вечера в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня так называемый «День гнева». В разных городах страны проходят массовые акции протеста против социально-экономической политики властей. МВД России усилило меры безопасности в связи с массовыми акциями в стране. По оценке правоохранительных органов, в митингах могут принять участие свыше 45 тысяч человек. В Амурской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурийский. Президент США Барак Обама выступил с видеообращением к народу Ирана. Американский лидер заявил, что США нацелены на благоприятное будущее для иранцев, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Тегераном. Руководство авиакомпании British Airways пытается смягчить последствия забастовки стюардесс, которая, как объявлено, продлится 3 дня. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился сегодня в Рамале с премьер-министром палестинской автономии Салямом Фаядом. Словения сегодня открывается саммит ЕС-Балканы. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме нашей программы – акции протеста, проходящие в рамках Единого дня народного гнева в России. Во Владивостоке прошел митинг против политики правительства и местных властей. Об организаторах акции, требованиях митингующих и результатах выступлений рассказывает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Митинг оппозиции во Владивостоке собрал более 2000 участников, хотя в милицейских сводках значится 500 человек. Впервые левая и правая оппозиция в крае объединилась единым фронтом, хотя это было нелегко. Митинг запрещали. С организаторами беседовали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Из типографии изымали тиражи агитационных листовок, говорит один из организаторов митинга, коммунист Владимир Беспалов.
Нам угрожали. Персонально с каждым встречались. Давили. Наша победа – это первое. Действовала не КПРФ, а коалиция левых и правых сил оппозиции. Они испугались. Впервые за 2 или 3 года центральная площадь наша.
Недовольство действующей власти объединило многих. Приморских тигров и коммунистов, яблочников и активистов солидарности, лимоновцев, автомобилистов, студентов и молодых мам. От коалиции категорически открестились партия «Правое дело» и «Справедливая Россия». Главными лозунгами митинга стали требования отставки премьера Путина, губернатора Дарькина и мэра Владивостока Пушкарева.
Я сегодня обвиняю Медведевых и Путиных, Дарькиных и Пушкаревых, которые выполняют заказ олигархов и довели страну до того, что это можно назвать одним словом геноцид.
Ребята, нам запретили здесь повесить растяжку Дарькина в отставку. Давайте скажем просто, пусть услышат все. Дарькин наш губернатор. Дарькин должен уйти в отставку!
Не обошлось без неприятных инцидентов. Целый час митинг шел без микрофонов, на площади вырубили свет. Потом группа парней подбежала к трибуне и закидала плакаты митингующих пакетами с масляной краской. И, наконец, когда митинг уже был в разгаре, в толпу врезалась группа бритоголовых молодчиков.
Ваши руки черные!
Они пьяные! Гоните!
А где милиция? Этих спиритов уберите, пожалуйста. Милиция.
Убрать милиция, где она? Они только могут разгонять демонстрантов.
С бритоголовыми справились своими силами. Митинг принял резолюцию, которую поддержали все. Главные требования были политическими. Отставка премьера Путина, министра внутренних дел Нургалиева и губернатора края Дарькина. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Иркутске сегодня состоялся митинг в защиту Байкала. На площадь перед Дворцом спорта в центре города собрались около 1500 человек. Главный лозунг «Спасая Байкал, спасаем Россию». Подробности в материале Екатерины Вертинской.
Сегодня было все практически так же, как и 13 февраля на митинге «Спасая Байкал, спасем Байкальск». Те же синие шары и ленты, символ чистого священного озера, те же лозунги. Только чаще звучали требования правительства Путина в отставку. Это неудивительно, потому что именно премьер Путин 13 января подписал постановление, легализующее деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который загрязняет Байкал. А еще сегодня не обошлось без провокаций. Два мужчины в толпе сломали 2 лозунга, на одном из которых было написано «Дерипаска нагадил, надо убирать». Участник байкальского движения, один из организаторов митинга Максим Воронцов, с трибуны призвал милицию навести порядок. Правоохранительным органам понадобилось минут 15.
Ну что, я прошу органы правопорядка подойти в центр и задержать хулиганов. У нас мирный митинг. Мы собираемся в мире, без оружия, согласно Конституции. Это провокаторы, которые пришли сюда устроить беспорядки, чтобы компрометировать наш митинг. Граждане, прошу помочь милиции. Милиция не справляется сама.
Понадобились силы 10 сотрудников милиции, чтобы на руках вынести одного из провокаторов из толпы митинга. Только когда сотрудники правоохранительных органов услышали просьбу Воронцова и выставили оцепление перед трибуной, порядок был восстановлен. Как оказалось позднее, эти провокаторы были даже не байкальчане, потому как регистрация у мужчин была московская. Ожидалось, что провокаций будет больше. Накануне вечером информированный источник из Байкальска сообщил, что уже заказаны автобусы, и утром на митинг экологов приедут байкальчане. Однако за час до митинга стало известно, что 5 автобусов были задержаны на посту ДПС. Все транспортные средства оказались неисправными. На митинг иркутян приехал лидер движения «Солидарность» Борис Немцов. Он напомнил иркутянам, что один раз они уже сделали важное дело – отодвинули нефтепровод от Белоруссии. берега Байкала. Похвалил и за то, что они достойно выбрали мэра города. Напомню, 14 марта победил кандидат от КПРФ Виктор Кондрашов.
Вы теперь пример для всей России, я вам точно говорю. Очень многие люди в России думают, что от них ничего не зависит. Очень многие люди в России думают, что партия коррумпированной бюрократии, партия олигархов захватила власть и будет ее держать вечно. И здесь, в Иркутске, мы показали, что народ очень много значит. Вы красавцы, лучшие, мы берем с вас пример. Молодцы!
Сегодня неоднократно вспоминали про избранного мэра Иркутска Виктора Кондрашова. 13 февраля на митинге он высказывался за закрытие БЦБК и сохранение Байкала. Его представитель объяснил отсутствие чиновника тем, что его жена рожает, и как настоящий мужчина он находится в роддоме. В завершении митинга, выступая перед собравшимися, один из организаторов акции протеста Владимир Наумов призвал иркутян запомнить два важных лозунга.
Первый лозунг: мы должны взять ответственность на себя за свою жизнь. Мы должны сказать: Байкал наш, мы за него отвечаем. Никто, ни Дерипаска, ни Путин за него не ответит. Только мы. И еще я хочу сказать: даешь Конституцию.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Екатеринбург присоединился к всероссийской акции Федерации автомобилистов. В центре города прошел автопробег и митинг. Владельцы машин требовали равенства на дорогах и реформы ГИБДД. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В Екатеринбурге день гнева обернулся днем согласия. Сотрудники милиции к акции протеста отнеслись весьма лояльно. Началась она с автопробега. Около 50 машин с желтыми лентами и наклейками на стеклах проехали колонны по центральным улицам Екатеринбурга. При этом инспекторы ГИБДД для автопробега даже устроили зеленую волну. Сотрудники милиции с удовольствием общались с организаторами мероприятия. Они здоровались с ними за руки и внимательно выслушивали. Вполне возможно, это объясняется тем, что автомобилисты сразу отмежевались от любых политических лозунгов. Было отказано всем партиям, которые предложили принять участие в мероприятии, рассказал нам один из его организаторов, автоправозащитник Кирилл Форманчук.
Партии практически все обращались, ну, кроме «Единой России», конечно же. Но я сказал, что мы автомобилисты. Мы не партия, там, не сила какая-то. Мы просто автомобилисты. И мы никаких политических требований не выдвигаем. Просто хотим, чтобы нас заметили, чтобы правительство обратило внимание на наши проблемы. Что мы вообще такие есть, что существуем. Что мы не молчаливые, а что мы можем, когда надо, когда нас прижмет, совсем выйти и протестовать. Требуем отмены транспортного налога в текущем виде, в каком он есть. Также выступаем за реформу ГИБДД. Считаем, что сотрудники ГИБДД в текущей ситуации не способны справляться с возложенными на них обязанностями. По пошлинам тоже премьер обещал, что это будет временная мера, а временная мера у нас становится постоянной.
После автопробега начался митинг, причем буквально с каждой минутой количество его участников заметно возрастало. Подходили не только автомобилисты, но и пешеходы. Было очень много молодежи. Впервые на подобную акцию пришла автомобилистка Мария Иванова. По ее словам, люди должны выражать свое несогласие публично.
Мне понравилось то, что люди начали просто свое хотя бы мнение выражать, не отсиживаясь дома и разговаривая за чашкой чая или за кружкой пива о том, что не устраивает, то, что не нравится в нынешней политической обстановке. Свободно выходит и выражает свое мнение. Абсолютно мирно, без каких-либо эксцессов. На сегодняшний день люди активно выражают против введения платных дорог. Я считаю, что это очень сильно разделит людей на тех, кто сможет по ним ехать, и на тех, кто по ним не сможет. То есть живем вроде как в государстве, где конституцией обеспечиваются многие права, и тут вдруг почему-то дороги переходят в какое-то частное платное держание.
По данным организаторов акции, в митинге и пробеге приняли участие от 100 до 150 человек и около 50 машин. Официальные данные несколько скромнее. По словам сотрудников госавтоинспекции, на площади около местного театра драмы собралось около 50-70 человек. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
А сейчас рядом со мной в студии находится мой коллега Виталий Камышев. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Виталий сегодня успел побывать сразу на двух протестных акциях в России, российской столице, о которых я и прошу вас рассказать.
Да, сегодня в Москве, можно сказать, что состоялось два митинга. Правда, один был достаточно продолжительный, а второй получился совсем коротким. Митинг, разрешенный митинг автовладельцев, прошел на набережной Тараса Шевченко. Его открывал, что было неожиданно, отец погибшего погибшей в ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента Лукойла Ольги Александриной. Он говорил очень эмоционально и призвал автовладельцев, ну и всех вообще общественных активистов сплотиться и бороться против любого произвола. Что касается Пушкинской площади, то там все было очень быстро. Сергей Удальцов, один из организаторов митинга, рассказывал журналистам о целях митинга, причем это еще было до назначенного времени, и в частности говорил, почему все-таки они не согласны с московской мэрией, которая отказала, и в этот момент и начались такие бурные события на Пушкинской площади.
Мы не экстремисты, мы не хулиганы, мы пришли мирно выразить свой протест. Поэтому пора определиться. Вот мы сегодня увидим, что делает милиция вывод какой-то или нет.
Да. Подождите.
Власти в очередной раз не дали оппозиции провести свой митинг на том месте, где этого хотела оппозиция. И все это было в очень такой грубой силовой форме. Надо сказать, что, пожалуй, минут 15 сторонники, соратники Сергея Удальцова пытались сопротивляться. Они выкрикивали различные лозунги, они держали плакаты в руках. Все это было на глазах очень большого количества журналистов, но в конце концов несколько десятков человек были погружены в автобусы, и вот, как говорит Сергей Удальцов, разбитые у некоторых головы, то есть все это было очень грубо сделано. И здесь мне сразу вспоминается выступление одного из ораторов на митинге автовладельцев, который, изложив их требования, ну, достаточно конкретные, по поводу технической экспертизы происшествий, призвал в конце достаточно неожиданно 31 марта прийти на Триумфальную площадь и выступить в защиту 31 статьи Конституции.
Да, спасибо большое, Виталий. Виталий Камышев был рядом со мной в студии, рассказывая о протестных акциях, которые прошли сегодня в российской столице. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Человек с голосом, похожим на голос Арвеладзе, подтверждает, что президент Саакашвили...
Калининградцы ожидали проведения этого митинга очень многие...
Конечно, идея непрямых переговоров, которые впоследствии перешли бы в прямые, должна быть...
Единственный в Дании дилер по продаже автомобилей «Лада» прекращает свою деятельность...
Инициатором крупнейшей за последние 80 лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.